Радиорубка на Радио КП.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также по традиции мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Радиорубка», самая эмоциональная программа в нашем эфире. Меня зовут Александр Яковлев. Сегодня в этой студии дебатировать будут редактор отдела образования газеты «Комсомольская правда» Александр Милку. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И креативный директор телеканала, который, возможно, вы сейчас смотрите, Николай Никулин.
Здравствуйте, здравствуйте, продюсер.
Вечер. Поговорим сегодня о преподавании литературы в школе. Тем более, что появилось несколько новостей, которые оказались потом спутаны в информационном поле. Но обо всем по порядку. Во-первых, Министерство образования и науки составило список из 100 книг по поручению Владимира Путина, которые рекомендованы школьникам к самостоятельному прочтению. Этот список опубликован на официальном сайте Минобрнауки. В него вошли, в частности, Михаил Булгаков «Белая гвардия», Ильф и Петров «12 стульев и золотой теленок», «Темная аллея» Ивана Бунина, повесть Аркадия Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и так далее, и так далее, и так далее. Одновременно с этим члены общественной палаты потребовали пересмотреть список книг, рекомендованных к прочтению в старших классах школы. Соответствующее письмо было направлено на имя министра образования Дмитрия Ливанова и президента Российской академии образования Николая Никандрова. Авторы письма, ссылаясь на сообщения СМИ, подчеркнули, что в подготовленном Российской академией образования, это уже другой список, нежели Минобрнауки, так вот в подготовленном списке Российской академии образования, там упоминается необходимое к прочтению книги в 10-11 классе, есть Виктор Пелевин и Людмила Улицкая, зато нет Александра Куприна и Николая Лескова. К этому подключились политики, спикер, вице-спикер Государственной Думы господин Неверов, лидер парламентской фракции «Справедливая Россия» господин Миронов. В общем, все вдруг неожиданно заговорили о том, а что должны читать школьники в старших классах. Вот об этом и поговорим сегодня. Александр Милкус, первый вопрос к вам. Я хронологию событий правильно изложил?
Потому что примерно
очень много...
так. Примерно
есть ли что добавить?
Абсолютно все равно, с какой стороны начинать. Вопрос в том, что хорошо, что мы начали говорить по поводу того, что должны читать школьники.
Вот, вот в чем Виктор Пелевин и Людмила Улицкая, современные писатели, члены общественной палаты, считают, что это неуместно для изучения в школьниками, дескать, Пушкин, Гоголь, Чехов,
так,
и все.
Загибаем
никаких
пальцы.
Современников.
Тургенев, по-моему, тоже неуместно. Это жестокая книжка, вообще жуть, там же утопили щенка. Нельзя. «Война и мир», там же сколько народу гибнет на полях сражений. Нельзя. Давайте так. «Бородино» – это вообще кровавая литература. Ужас. Давайте не будем ничего читать. Давайте только вот, ну, не знаю, Тютчева и Фета. Вот чуть-чуть прочли, и все в романтике.
То есть вы считаете, что можно и даже нужно в школьную программу включать современных авторов?
Вот,
Пелевин с...
То есть мы по жанру должны определиться с позициями. Да, я считаю, что нужно читать и современных авторов тоже. Хотя моя позиция немножко другая. Школьники вообще должны что-то читать, хоть что-то читать, понимаешь? Они вообще ничего не читают. Мы их можем спустить гору макулатуры, мы можем выдать госзаказ на кучу издательств, чтобы они выпустили миллионными тиражами снова вот эти вот 100 книг рекомендованных для чтения, завести в библиотеку, люди получат откаты, куча карельских березок будет уничтожена. Это ничего не изменит. Школьники это все не прочтут и читать не будут.
Николай Никулин.
Да.
Главный вопрос, надо ли включать современных авторов в программу, в школьную программу?
Ну, разумеется, нет. Хотя наверняка учтивая публика посчитает, что я, будучи молодым человеком, разумеется, буду выступать за современную литературу. Но я хочу с вами поспорить, Александр Борисович. Дело в том, что мы, во-первых, должны по двум понятиям разграничить литературу и разграничить категории, с помощью которых мы подходим к этой литературе. Вот этика, давайте мы ее в стороне оставим. Хорошо, плохо, убивает людей, не убивает. А вот есть эстетика, есть понятие классики. Классика – это образцовая литература, согласитесь. Вот мне очень трудно назвать Улицкую и Пелевина образцами. Да, безусловно, они замечательно высказались и по поводу 80-х, и по поводу 90-х. Книжка Generation P, которая должна была войти, да, по мнению многих там аналитиков, она передает тот дух эпохи и, безусловно, описывает то, что происходило в 90-е. Но проблема же в другом. Проблема в том, что мы не можем учиться по Пелевину. Вы сказали, что лишь бы молодежь хоть что-то читала. Мы же знаем, что читает молодежь. Она уже читает. Она читает Твиттеры, она читает Фейсбук, она читает ВКонтакте. И как совершенно замечательно в свое время сказал писатель Дмитрий Быков, тоже, кстати, современник, который можно было бы причислить к этим авторам, которых mm-hmm. нужно проходить в школьной программе, он сказал, что современный писатель должен писать так же увлекательно, как если бы он писал в Твиттер. Но мне кажется, что это не литература образцовая, и, безусловно, для школьников 8, 9, 10, 11 классов она не предназначена и ничему не будет учить.
У нас сегодня совсем немного времени, 25 минут осталось у вас для того, чтобы высказать свою точку зрения. 8 800 200 ровно 9702. Надо ли современных авторов включать в школьную программу? Ну и вообще, что можем расширить? Можете сделать свои предложения. Собственно, как сделать так, чтобы школьники хотя бы хоть что-то читали? 8 800 200 ровно 9702. Чуть позже объявлю телефон для голосования. Ну и... Александр Милкус, добавите?
Хоть что-то, ответить? Да. Вот почему
я
хоть
могу
что-то? Комикс?
Вот что. Я не знаю. Я говорил с... Ну, лучшими словесниками России, участниками конкурса «Учитель года», преподавателями, методистами и так далее, и так далее. Мы можем, конечно, засунуть в учебник какие угодно произведения. Да? Вот некий господин Миронов, политик, он, значит, в своем выступлении, значит, разорялся, что Радищева, как мы хотят выключить из школьной программы.
Да. Его там нет.
Так вот, есть.
Есть.
Радищев
есть, да.
В школьной программе есть. Так вот, Сергей Волков, известный литератор, преподаватель литературы в школах и автор, редактор газет специально для учителей словесников, он говорит, что да, Радищев есть, но что мне, в общем, профессионалу с многими годами, стажем, приходится вытворить, чтобы дети хотя бы открыли Радищева, прошли первый абзац. У нас, понимаете, у нас все умеют, знают, как учить, и как лечить, и как дорогу переходить.
И как играть в футбол.
И как вот в футбол играть. У нас же, давайте вернемся в советское время, да? Вот эти все политики, там, в возрасте уже таком, звезд эстрады отечественной, они говорят о том, что нужно, вот как мы проходили, так и они должны проходить.
Маленькая реплика. Вот смотрите, у нас проблемы со знанием Пушкина, Чехова и Гоголя. И вместо того, чтобы предлагать какие-то меры по повышению, да, читаемости россиян, скажем так, да, по увлечению чтением в России, мы впихиваем еще современных авторов.
Нет,
давайте
нет,
мы сделаем
нет,
так нет, для нет, начала, так, чтобы люди знали нет. Чехова, Гоголя, значит, и Достоевского, смотри, а потом будем туда смотри, засовывать Пелевина, Улицкого.
Для того, чтобы Быкова. Они их знали, нужно их хорошо и интересно преподавать. Я, например, помню, на всю жизнь запомню, у нас в школьной программе еще был Чернышевский «Что делать?». Это тоска зеленая, это жуть. Вот у меня большинство, как у нас преподавался, я вернусь в советское время, программа по литературе. Она преподавалась так, чтобы школьнику никогда в жизни после окончания школы не хотелось открыть эти книжки. Никогда. Вот у меня старший сын, уже он, слава богу, не прочитал, не было у него Чернышевского. Я смотрю на втором курсе, он листает. Я говорю, ты что читаешь? Алло, я смотрю на эту книжку, у меня уже дрожь берет. Mm-hmm. Он читает, он говорит, интересно. То есть, когда дошел до определенного периода, когда какого-то возраста, ему стало это интересно, он начал это читать. Задача школьной литературы сегодня
Саш, можно...
дать возможность ученикам сказать, есть это, есть это, есть это, есть это. Когда ты дозреешь до этого, ты должен понимать, что надо взять эту книжку и прочесть. Нельзя
и в том
Достоевского
числе,
в восьмом классе
то есть
проходить.
На один уровень школьной программы, неких образцов, мы ставим Толстого, Достоевского, Чехова, Улицкого и Пелевина.
Неправильно. Это передергивание.
Иерархия Почему? Там будет сохраняться.
Почему? Сегодня литература в школе – это некий образец. Что правильно, что обязательно нужно прочитать?
Саш, но ты же Жуковского и Пушкина на одну полку ставишь?
И Улицкую.
Нет, нет.
А Жуковского
это...
и Улицкую?
Нет, при всем уважении к Улицкой. А почему передергивание?
Объясняю, почему. Дело в том, что первое, вот задача литературы сегодня. Современный школьник – это даже не школьник времен Коли или моего, или твоего. Это человек… из социальной сети, из Твиттера,
да.
Он привык воспринимать литературу, информацию по-другому. Они не читают бумагу. Когда им нужно, они скачивают книжку в электронную библиотеку. Если им нужно, они открывают iPad. Они другие. И читают книжки, они по-другому. Наша задача, как людей более взрослых и старших, привить к ним, им интерес к знаниям, интерес к книге. Почему? Потому что он воспитывает нравственность, он воспитывает патриотизм.
И это можно сделать через включение Улицкого в школьную программу?
Нет. Это можно сделать через включение хорошей литературы в школьную программу. Хороший литератор.
Николай Никулин, вам есть что ответить. Да, я напомню, телефоны для звонков 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас, через 2 минуты свободный микрофон. И на ближайшие 15 минут телефоны для голосования. Чья позиция вам ближе? Если вы согласны с точкой зрения Александра Милкуса, в школьную программу можно и нужно включать современных авторов. Примеры мы вам приводили. Тогда звоните по телефону 8-495-637-6519. Повторюсь, 8-495-637-6519. Если вам ближе позиция Николая Никулина, который против включения в школьную, обязательную школьную программу современных авторов, он против, тогда звоните. Как и если вы его поддерживаете, вы тоже против.
Я
звоните
по
телефону 8-495-637-6520. Повторюсь, 20 на конце. Николай, отвечайте.
Да. Александр Борисович, вот мы начали мериться авторитетами. Я, безусловно, уважаю ваш стаж и людей, с которыми вы работали. Но надо сказать, я тоже вот уже...
Да,
как,
я Ленина помню.
Да, да. А я, ну, во всяком случае, моя бабушка, ты видела Ленина? Но я вот 5 лет как являюсь преподавателем литературы.
И
я
что
просто
же?
Как преподаватель хочу сказать, что действительно современная молодежь сейчас готова открыть комикс, нежели, например, Толстого и Достоевского, из которых они вообще-то ничего не могут почерпнуть. Вспомните, вообще-то и Александр Сергеевич Пушкин, и едва ли Лев Николаевич Толстой писали для 11 или 10 класса. Я думаю, они сейчас до сих пор переворачиваются в гробу от знания того, что какие-то школьники, которые даже не вступали в отношения, например, не знают, что такое измена своей жене, проходят, тем не менее, Анну Каренину. Но благо есть экранизации
даже
Райта.
Потом уступ...
Да, даже Евгений Онегин. Они просто не понимают, что такое «Я другому отдана и буду век ему верна». По поводу классики. Смотри, Саш, тут как раз интересное мнение. Вот я сейчас сошлюсь на авторитет. Есть такой литератор, который переводил для нашей отечественной литературы и Шекспира, и Бодлера Владимира Микушевича. Он сказал, что современная литература закончилась на Джойсе. Он вообще говорит, что литература начиналась с Улисса и закончилась Улиссом. То есть началась с Одиссея Гомера, закончилась Улиссом Джойса. А после это уже была литература, которая вбирала в себя цитаты и уже ничего не высказывала нового. И в сущности, когда мы, например, включаем Улицкого и Пелевина, или Прилепина, или Быкова, мы включаем литературу цитатную, постмодернистскую. То есть что это такое? Это сочинение на тему. Да, они пытаются описать наш социальный грязный быт, да, они пытаются
можно,
описать реальность, но это не реалистичная
секундочку. Вот
но
я...
это сочинение. А
я
зачем
понимаю,
нам
что
школу?
Сегодня Николай Никулин утверждает, что нету современных авторов, которые заслуживают включения их произведений, но ты только что это
есть.
Сказал.
Нет,
вот
в современную программу.
Значит, Пелевин, Улицкая, Быков не заслужили того, чтобы их включили в школьную
программу. Чтобы их сегодня проходили. Потому что Александр Сергеевич Пушкин
не
тоже
заслужили.
При современниках его не проходили.
Не заслужили.
Совершенно
понятно.
Верно.
А, давайте дадим возможность нашей аудитории что-то вот включиться в этот разговор. А, свободный микрофон прямо сейчас. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер. Я вот внимательно слушаю спор ваших оппонентов. Вот они, один говорит, давайте литературу современную, другой, давайте историческую литературу. Господа, ну, патриарх предлагает читать Библию. Вы поймите, надо заинтересовать ребенка, чтобы он прочитал. То есть современным писателям пускай пишут интересно, дети будут их читать. А если классиков, ну, тогда дело стоит за учителем. Пускай учителя скажут так, чтобы ребенку захотелось это прочитать. А утверждать книги, сто книг таких, кто таких. Откуда вы знаете? Вы спросили у детей, хотят ли они читать. Вы начинаем уже, вот давайте внесем того, того. Вы у них спросите, хотят ли они.
Спасибо, спасибо.
Давайте все-таки не будем доходить до этого. Если их спросить, хотят ли они учить законы Архимеда, они скажут нет.
Не захотят, да.
Но...
Или
тут,
если тут спросить, есть... хотите ли вы идти на зеленый
наши,
свет? Конечно,
наши,
нет, но
наши,
вообще должны быть правила.
Наши коллеги из большого города спросили, провели большой опрос. Я его озвучу чуть позже, пока Михаил нам дозвонился. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я думаю, все эти разговоры уже как бы в догонку. Уже кризис состоялся. Дети уже вообще не читают ничего. У меня свой двое детей, сыновей. Старался, заставлял, вроде читают. А что сейчас теперешние читают, я вижу по племянникам. Так что мне, например, все ясно. Это уже бесполезный разговор.
Спасибо, Михаил.
Не согласен.
А, вы знаете, да. По поводу того, что бесполезно, не бесполезно, никто же не спорит, что мало читают, да? Вот, а так говорить можно, ну, часами сидеть у камина, у телевизора и говорить, ну, все плохо. А что делать-то? Министерство образования и науки что-то пытается сделать, составляя 100, список из 100 книг.
Саша.
А, сейчас дам возможность высказаться, естественно. А пока Николай, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый вечер. Дело в том, что дети, они, школьники, они читать никогда это не будут, если это не затрагивает их проблемы, если там не указывается в этой даже старинной, я бы сказал, классической литературе, то, как решать их проблемы. А проблем у них самых разных. просто океан по горлышко. Я думаю, вот этот огромный список литературы, если они прочитают, они вот в этом возрасте, они просто сойдут с ума.
Они никогда его не прочитают.
Никогда.
Они сойдут с ума с другой.
Договорите, пожалуйста.
Можно я договорю? Да. Ведение урока должно вестись на уровне диалога с учителем.
Спасибо.
Ну, смотри, Александр, вопрос о кризисе чтения, он вообще-то был всегда.
Не о кризисе. Что говорят люди? Чтобы ребята читали, они должны читать о проблемах, с которыми сталкиваются они.
Справедливо.
Это можно прочитать, опять же, в современной литературе.
Да.
Грубо говоря, у той же Улицкой.
И не только.
И в этом смысле включение наших современников в школьную программу лишь способствует пропаганде чтения. Прямая связь. А вы почему-то против.
Ну, смотрите, твиттеры тоже вообще-то с сегодняшним днем говорят, да еще больше, чем современная литература, но твиттер отнюдь не способствует чтению. Я хочу сказать о другом. Вот по поводу пропаганды. Почему я сейчас понял 20 век? Вы знаете, Маяковский в «Лефе» сказал, вот почему пролетарии берут из библиотеки томик Анны Каренина Льва Толстого, а на следующий день сдают? Да потому что не про жизнь они пишут, они про баринов, да, про графов пишут, офицеры какие-то. А в пролетарском, извините, в 20-30-м не было этого. Но вопрос в том, что на самом деле проблема человека, они вечные. Предательство, зависть, любовь. Какая разница, в каких обстоятельствах это происходит? Это как в театре. Есть предлагаемые обстоятельства, но тем не менее ты понимаешь, что тот офицер, а та, например, какая-нибудь дворянская дочка, все равно это ты. Ну, как говорил Гюстав Флобер, мадам Бовари, это я. Понимаете? Хоть убейте меня, но проблемы Анны Карениной тоже мои. Вы знаете, самое поразительное, что способствует пропаганде на самом деле чтения? Это экранизация. Вот слава богу, что хотя бы на Западе экранизируют Анну Каренину.
Стругацких. Ну, это уже, к сожалению, наши современники. Их нужно включать в программу?
Разумеется, нужно. Я объясню, потому что для нас история советской литературы такая же древняя, как и 19 века.
То есть, Александр Мёкус, можете как-то прокомментировать все, что вы слышали?
Я могу сказать вот что. Мы сейчас вынуждены спорить по причине, которая, вот на мой взгляд, с точки зрения логики, она абсолютно банальная и простая. Список литературы, он был заложен в советское время, 50-х, 60-х, 70-х годах, как нечто незыблемое и рассчитанное на идеологическую подготовку детей к жизни. Да? Поэтому я вспоминал Чернышевского, да? Как преподавали ту же Анну Каренину, да? Каренин гад, сволочи и тому подобное. И много-много таких, они все, практически вся литература, «Капитанская дочка», «Угнетенная» и так далее.
«Раскольникова среда заела». Да.
Они же все были рассчитаны на определенную идеологическую... Время ушло. А вот эти профессора, которые составляли этот список, которые на нем выросли, они остались. Можно ли сейчас преподавать эту литературу не по этому закостеневшему списку? Наверное, можно. Но, вот, может быть, даже выбрать Пушкина, Гоголя, Чехова, Улицкую, Быкова, кого угодно. Но они, во-первых, должны быть современными. Современными в смысле того, чтобы понимать, дети могли их понимать. Во-вторых, интегрированы в остальную школьную программу. Если Бородино будет проходиться параллельно по литературе и по истории одновременно, если Анна Каренина будет проходиться по литературе и, может быть, где-то в обществоведении, обществознании, когда обсуждается взаимоотношения с человека в семье и в браке. Это тоже обсуждается в школе. Тогда это будет интересно детям.
Не получится ли так, что мы пойдем по принципу на потребу публики? Как современное телевидение работает. Вот что зритель хочет, то он и получает. Мы видим нескончаемую
Хорошо, давайте пойдем не на потребу публики, а
будем заставлены. И у нас в школьной программе появится произведение с использованием табуированной, ненормативной лексики.
Нет, есть все-таки
как Сорокин,
определенные есть грани, да? Но наша задача сейчас научить детей читать, думать и так далее, и так далее.
Вам посмотрите, пример Сорокина. Вам скажут, давайте Сорокина, номинант на международный букер, на бренд всероссийский.
Есть определенные, наверное, все-таки ограничения и так далее. Я вообще, честно говоря, не уверен, что рекомендуемый для внеклассного чтения казус Кукоцкого, Улицкой, это то, что нужно. Я бы Сонечку лучше.
Да,
Лимедея и ее дети, понимаете? Вместо этого. Вопрос в том, что я считаю, что в корне нужно поменять систему преподавания литературы, понимая, что она теперь должна быть интерактивной. То, что говорил Коля, что, может быть, начинать обсуждение Анны Карениной с просмотра фильма.
Да.
Конечно. И начать оттуда, потому что он снят современным языком, понятным для школьников, которые больше понимают киноязык, чем язык литературы, и оттуда уже выводить на произведение Толстого.
Как написала одна девочка в Твиттере, я до самого конца не могла понять, кинется ли она под поезд или нет. Вот как раз в этом и интрига, что самое поразительное.
Ну, кстати говоря, в рекомендованном Министерством образования, я напомню, списка 2, есть список Министерства образования и науки, 100 книг для внеклассного чтения, там Быкова, Улицкую и Пелевина вы найти не сможете. Правда, есть Людмила Петрушевская. А вот с другой стороны, в списке, который подготовлен Российской академией образования, там как раз Пелевин, и Улицкая есть. Но Саш, это не обязательный список.
Да, я просто по поводу современной литературы еще хочу сказать. Вот не зря же многие ее называют игрой в классике. Я не могу назвать современную литературу примерной. Ведь еще литература не только учит читать и мыслить, но и правильно говорить, и правильно формулировать свои мысли. Поэтому в свое время были сочинения, а не ЕГЭ. Поэтому люди пытались хоть что-то писать, тоже вот свое творчество. Чем, собственно говоря, отличается культура от творчества? Культура — это то, что уже устоялось и ушло в века, в историю. Творчество — то, что происходит сейчас, на самом деле, в процессе. А студенты должны творить, они должны быть сопричастны. Я не понимаю, как может студент соприкасаться с Пелевиным, Прилепиным, Веллером, там, с Улицкой сейчас, если вообще-то они не являются примером для подражания. Это не пример, они сами по себе экспериментируют. Зачем пытаться экспериментировать на эксперименте?
Есть уже образцы. Вновь у нас остается совсем немного времени, порядка 8 минут в эфире. Во-первых, телефоны для голосования надо ли включать в обязательную школьную программу современных авторов. Если вы считаете, что, как Александр Мёкус, да, надо, 8495-637-6519. Если вы против включения современных авторов в школьную программу, как Николай Никулин, 8495-637-6520 на конце. Осталось 4 минуты для голосования. Ну и вы можете позвонить как нам в прямой эфир, как это сделал Олег. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер. Вы знаете, я верю, что современная литература когда-нибудь войдет в классический список, и народ будет развиваться. Но это произойдет через год, через десятилетие, через столетие, когда у нас перестанет деградировать народ за счет ЕГЭ. Когда перестанет уничтожаться образование, когда людей научат мыслить. А вот что включать, современную литературу или не включать, давайте подождем 100 лет, а тогда видно будет.
Как вам это предложение?
Поколение.
Давайте мы подождем, а потом уже увидим, велика Улицкая или нет, и заслуживает ли она.
История расставить фамилия, точки надо.
Мне кажется. Вы знаете, феномен конца 90-х, 2000-х годов, почему дети вдруг стали читать. А по последним исследованиям, нынешнее поколение школьников, оно читает лучше, чем поколение 90-х годов. Вот почему? Что случилось?
Трудно сказать.
А очень просто. Появился Гарри Поттер.
Гарри
Поттер оказался таким катализатором, который увлек детей с 10 до 14 лет чтению. Я могу сказать по своим детям, они ничего не читали, они взяли Гарри Поттера, закончили, хочется такой же литературы. Я начал им подкладывать литературу посложнее. Один у меня старший после Гарри Поттера пошел на Булгакова, потом Сковорода, потом Чернышевский и так далее. И стал читать серьезные книжки. Второй после Гарри Поттера говорит, а что есть такое? Начал читать там Желясный, Азимова и так далее. Он стал читать фэнтези, фантастику и так далее. Ну, хорошую фантастику. Даже не фэнтези, фэнтези я не очень люблю. Фантастику. Но он стал читать. Сейчас он стал читать более там такие важные книги.
Но опять-таки
мне важно,
сначала
что
кино.
Они читали.
Первый толчок дал кино
первый о Гарри Поттере. Первый толчок.
Гарри
Нет,
Поттер.
Дала книжка Гарри Поттер. Дала до того, как попала в кино.
Я могу подтвердить, я тоже с этим сталкивался неоднократно.
И читал Гарри Поттер, твоя наставная книга.
Нет. Владимир с нами на связи. Добрый вечер.
Да.
Здравствуйте. Вы в эфире?
Алло.
Да.
Алло.
Говорите.
Добрый вечер.
Добрый.
Мне кажется, господа вообще не знают, о чем они спорят и о чем говорят. Во-первых, в школе литературе преподавали только в младших классах.
Да ладно.
А в старших классах, начиная с 5-го, уже преподавали не литературу, а историю литературы.
О, как.
Это большая разница. Отсюда и Ломоносов, и Жуковский, и Тредиаковский, и Радищев, и так далее, что вообще читать трудно даже взрослому человеку, не то что ребенку. Как известно, современный русский язык пошел от Пушкина. Поэтому другое дело методика преподавания истории русской литературы. Вот методика была, конечно.
Понятно, спасибо, Владимир. Ну, в любом случае, сегодня в старших классах литературу сегодня преподают, и 10 лет назад тоже преподавали, да, я сам изучил. Вот по поводу того, что нужно исключать, нужно быть интересными для школьников, да, я уже говорил, наши коллеги провели опрос, спросили, кого вы хотели бы исключить. Так вот, большинство школьников предложило исключить Льва Николаевича Толстого.
Ну, 4 тома «Войны и мира».
На втором месте Федор Михайлович Достоевский, на третьем Солженицын. Толстой, Достоевский, много, Солженицын.
Да. А Солженицын вообще школьникам
проходить нельзя. На вопрос, кого добавить, Стругацкий, Набоков, Довлатов. Не получится ли так, что если мы пойдем на потребу школьников, мы будем исключать Толстого и при всем уважении на его место ставить там братьев Стругацких.
Так они шутили, наверное.
И, нет, это серьезный вопрос был.
Нет, вот. Серьезный опрос, правильно. Мы опять же упираемся в то, с чего мы начали нашу дискуссию, с личности преподавателя литературы, с того, как он может рассказать, как он может объяснить ребенку. То, что нужна какая-то классическая база, нужно. Я опять же говорю, она должна быть синхронизирована с другими учебными курсами в школе. Раз. Второе. Оно должно быть интересно. Два. Солженицын тяжеленный, большущий, с очень сложным языком. Наверное, школьникам не нужен. Мы можем Достоевским...
Но во всем мире Россию ассоциируют с Достоевским, с Солженицыным. А вы так легко говорите, что типа, ну, могут и обойтись школьники.
Подожди. Мы должны им сказать, ребята, вот двери, вот они открыты. Вот Солженицын. Да растешь, прочтешь. Как ты думаешь, из класса обычного, 25 человек, сколько человек вообще прочли Солженицына по школьной программе?
Ну, человека 3, наверное.
Может быть, дочитали до середины книжки.
Или в кратком изложении.
У нас преподавание литературы – это фарисейство. Они не читают книгу. Они либо читают сборник, там, 3 страницы, где все рассказывается, либо, если повезло, они посмотрели хорошую экранизацию «Войны и мира», может быть, и они знают, о чем там речь идет. Или там Анну Каренину. Книжки они, вот эти тяжеленные, толстенные, не читают.
Да экранизацию уже не смотрят.
Я прошу режиссера трансляции сообщить мне результат голосования, пока не...
Я просто по поводу экранизации Бондарчука, да, классической экранизации, поставленной по канонам всех литературоведов, которые анализировали «Войну и мир». Сейчас я свидетель, люди не смотрят, потому что я делал киноклуб в двух институтах, и люди не ходили. Они гораздо охотнее ходят на Ларса фон Триера и Квентина Тарантино. Вот хотелось бы, чтобы они экранизировали какую-нибудь классику. Да? А по поводу опроса, почему я говорю сатирически? Ведь, знаете, да, известное выражение есть: ложь, грязная ложь и статистика. В зависимости от того, как ты задаешь вопрос. Если ты, например, студенту или школьнику задашь вопрос, а хотел бы ты прочитать книжку, где молодой студент убивает бабушку, а потом убивает еще человека, а потом он еще раскаивается, конечно, станет интересно. А если ему задать вопрос, а ты хотел бы прочитать книжку про пикапера 19 века, который, будучи светским щеголем, отправляется в деревню, и там, сейчас какое-нибудь молодежное слово сленговое, начинает кадрить молодую барышню, которая погрязла в модных журналах, как сейчас бы сказал, а вообще тогда в модной литературе, да, Стивенсон она читала, тогда вообще совсем по-другому бы люди отвечали. Поэтому вот эти опросы, хотели бы вы прочитать, вот как современные фарисеи бы, прочитать 4 тома «Войны и мир», где рассказывается про судьбу воли Шопенгауэрской. И вот если вы прочтете, вы тогда поймете, что такое тот самый глобус, который видит Пьер Безухов во сне, где капли сливаются в единое целое, и это и есть настоящая концепция мира с точки зрения Льва Николаевича Толстого. Никто ничего не поймет. Но вот если вы будете увлекательный сюжет пересказывать, не надо вот пытаться апеллировать к краткому содержанию. Вы сами попытайтесь пересказать, и им станет интересно.
Ну что ж, результаты голосования. 17% нашей аудитории поддерживает предложение включить в школьную программу современных авторов. 17% нашей аудитории. 83%, но более консервативные, выступают против подобных включений.
Мы учились, это учатся мне... и мои. Дети.
Это мнение нашей аудитории. В этой студии были редактор отдела образования газет «Комсомольская правда» Александр Милкус и Николай Никулин, креативный директор телеканала. Продюсер меня отправляет. Креативный продюсер телеканала, который вы сейчас смотрите. Да. Если вы смотрите его, конечно. Ну что ж, радиослушателям и телезрителям скажу о том, что вернемся в эфир примерно через 15 минут. Обсудим самое резонансное событие сегодняшнего дня. В гости, надеюсь, победив столичную пробки к нам приедет известный блогер Илья Варламов. Но я в завершении соглашусь со всеми теми, кто говорил, что не так важно, что включают в школьную программу. Александр Милкус, многие те, кто позвонили. А самое главное, чтобы хоть что-то читали. Потому что у меня со мной в школе учился мальчик. Он закончил школу с серебряной медалью, но он не прочитал полностью ни одной книжки. Он всю школьную программу прочитал по так называемым краткам. Краткому изложению, краткому содержанию. Давайте читать, а уже потом обсудим и программу. На этом все. Это была программа «Радиорубка». Не переключайтесь.
«Радиорубка» на Радио КП.